И мы просим Тебя, Господи, пожалуйста, пусть свет Рождества, все истины, которые проповедованы нам в этом событии рождественском, Господи, пусть все эти истины засияют в наших сердцах, чтобы наши сердца могли до глубины их действительно преклониться перед Тобой, восхититься Тобой, Господи, возлюбить Тебя на это Рождество больше, чем когда-либо мы раньше любили Тебя. И мы просим Тебя, благослови нас, Господи. Ты знаешь, мы слабы, наши души слабы, мы не всегда можем направить их, мы не всегда можем истину очень осторожно и внимательно воспринять. И поэтому, Господь, мы за всем, Господь, для нашей жизни приходим к Тебе как к Спасителю и просим, спаси нас от наших слабостей, яви себя в наших сердцах. Пусть младенец родился не просто в истории для нас, но в наших сердцах, может быть, вновь, чтобы мы возлюбили Тебя больше, чем себя, больше, чем всю свою жизнь, больше, чем самых дорогих близких, больше, чем какие-то ценности, которые есть в нашей жизни. И таким образом мы поклонимся Тебе, Господи, таким образом мы будем истинными христианами, таким образом мы явим, Господи, что Ты действительно настолько прекрасный Бог, что все меркнет по сравнению с Тобой. Помоги нам, Господи. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Рождество Иисуса Христа, в нем заключено несметное сокровище различных истин, которые важны для нашей души, важны для нашей жизни, важны для очень разнообразных проблем и ситуаций нашей жизни. Это вовсе не религиозный праздник просто, это жизнь. В частности, в Рождестве Иисуса Христа заключена такая истина. Рождество Иисуса Христа дарит нам живительную надежду. Именно об этом будет сегодняшняя проповедь, о живительной надежде, которая заключена в Рождестве Христа. И пусть Бог благословит нас посмотреть на различные тексты Писания, на различные истины, и посмотреть на свои сердца и на свои жизни, чтобы действительно празднование Рождества не было для нас чем-то, что не пересекается с реальностью нашей жизни. Рождество пересекается, Рождество Иисуса Христа, те истины, которые мы вспоминаем, празднуя Рождество, они фокусируются на наших сердцах, на наших жизнях, на очень обычных, обыденных ситуациях. И пусть Бог благословит нас просто увидеть, чтобы эта встреча состоялась, когда истина встретится с нашим сердцем, с нашей жизнью. Несколько слов вначале, мы просто порассуждаем о надежде. Это слово достаточно популярное, о нем говорят, о нем поют, люди как-то об этом говорят, но не каждый человек рассуждает над этим много. Я, например, в своей жизни как-то никогда не был склонен думать о надежде, может быть, по каким-то там причинам, но вникая в Писание, Бог учил меня просто о надежде. Что такое надежда? Надежда – это уверенность, что будет выход из сложной ситуации, в которой мы находимся. Надежда – это когда у человека есть как свет в конце тоннеля. Он не просто кромешная тьма, но у него есть уверенность, что будет выход. Это есть надежда. Надежда дает основание для нашей души ожидать, что произойдет утешение для нашей боли, нашего сердца. Надежда дает основание для того, чтобы ожидать спасения или избавления от конкретных проблем нашей жизни. Надежда дает силы идти вперед, когда очень тяжело, когда мы падаем, когда мы спотыкаемся, может быть, в очередной раз, когда кажется абсолютно безвыходная ситуация, и логика, может быть, тебе говорит, что это вот уже все, нет ничего впереди, когда все внутри угасает, и нет желания двигаться вперед, бороться. Когда надежда загорается в сердце, она дает силы бороться. Она дает силы идти вперед, она дает силы радоваться. Даже тогда, когда проблемы еще не решены, радоваться, находясь буквально вот внутри всех этих проблем. Ничего не изменилось, но у человека появляется в сердце совсем другое восприятие действительности, и у него появляется реальная энергия внутри, реальная радость. Надежда воодушевляет, надежда окрыляет, надежда вдохновляет двигаться вперед. Надежда утешает наши сердца, когда нам больно, когда очень тяжело, когда кажется невыносимо терпеть. Надежда дает силы терпеть, она утешает боль, которая есть в наших сердцах. Вот что такое надежда? Я хотел бы вас попросить сейчас, подумайте, пожалуйста. Писание просто повелевает нам в послании Тимофея, первое послание Тимофею 4:16 написано: «Вникай в себя и в учение». Не только в учение, но и в себя. Это процесс освящения, это то, как Бог хочет, чтобы мы воспринимали истину, поэтому я это постоянно напоминаю нам. Подумайте сейчас о вас, постарайтесь вникнуть, и я в том числе. Давайте вникнем сейчас в свои жизни, поразмышляем над своими душами, сердцами и ответим на вопрос, в каком моменте нашей жизни, в каких трудностях нам нужна надежда сейчас? Нам нужно, чтобы надежда выросла внутри. Может быть, она есть, но она слаба. Где мы сталкиваемся с какими-то моментами своей жизни, или мы уже отчаялись, может быть, мы стали скептиками, махнули рукой и сказали, ну, что поделаешь, такая жизнь. И чтобы не разочаровываться, лучше просто и не надеяться на другой вариант. Лучше смириться просто с тем, что вот так. И в какой ситуации нашей души или нашего сердца, в каких сферах надежда или появиться должна впервые, или она должна вырасти, чтобы у нас был огонь, чтобы у нас была энергия, была сила для того, чтобы идти по Божьему пути. Подумайте о себе. Может быть, необходима победа над какими-то конкретными грехами, от которых не удается избавиться. Может быть, необходима победа над слабостями характера, над тенденциями, над склонностями того, к чему тендирует ваш характер. Может быть, кому-то нужна сегодня надежда, что возможность есть вам спастись от ада, от вечного наказания за ваши грехи. Может быть, нужна надежда для будущего в ваших отношениях в браке с мужем, с женой. Может быть, кто-то очень переживает за своих детей, за их будущее. И нужна какая-то надежда, на которую можно опереться, чтобы не разочаровываться, чтобы продолжать трудиться, вкладываться, созидать сердца своих детей. Может быть, кто-то переживает о материальной ситуации своей жизни. Вы переживаете о том, что с финансами, что с завтрашним днем финансовым. Может быть, у кого-то есть долги, и вы переживаете за это. Может быть, кому-то нужна надежда для отношений с другими людьми, когда, может быть, вас предали, может быть, вы разочарованы, может быть, вы испытываете боль, обиду, и кажется, как строить с этими людьми отношения, как строить вообще с людьми отношения. Кто-то может быть разочарован даже в христианах, может быть, разочарован даже в церкви. Кто-то может быть очень близок к тому, чтобы быть разочарованным в Боге даже. И нужна надежда, что есть выход. Что вот даже несмотря на все эти пугающие какие-то моменты, на то, что мы переживали или переживаем, и, может быть, будем переживать, несмотря на все эти какие-то сложные ситуации для нашей души, есть надежда, которая может окрылить нас, которая может дать нам твердое основание для того, чтобы радоваться, несмотря на все эти проблемы. Быть счастливым, быть удовлетворенным Богом, а не тем, что проблемы уже решены. Может быть, кто-то переживает за свое здоровье. Может, кто-то переживает за трудности в своей жизни, какие-то другие, и вы переживаете, что как-то не видно на горизонте счастья. Кто-то стремится обрести удовлетворенность, внутреннее спокойствие, стойкость. Кто-то уже разочаровался, может быть. Кто-то переживает о личной жизни. И многое-много другое. Я несколько вещей перечислил. Они уже показывают, что мы нуждаемся в надежде. Потому что мы живем в реальном мире, где есть зло, где есть боль, где есть страдания, где есть очень много вещей, которые нас ранят и разочаровывают. И очень часто даже очень святые вещи, кажется, те, в которых мы не просто надеялись, мы были абсолютно до конца, на 1000% уверены, что не может быть другого исхода, и эти святые вещи нас подводили. Кажется, уже если это подводит, то непонятно, на что тогда можно опереться. Такой мир, в котором мы живем. Таковы люди, с которыми мы имеем дело. Такие и мы с вами. Всякий раз, когда люди встречались со Христом, они переполнялись надеждой. Надежда вспыхивала в их душах. Она начинала как ярким пламенем гореть там. Это изменяло их жизнь. Причем эта надежда не была иллюзорной. Это не было просто самовнушение. Это не было что-то, когда человек находится в реальной проблеме, и другой человек, просто чтобы, видя его безысходность, видя его безнадежность, его состояние, просто пытается создать лживую иллюзию. И он говорит: не переживай, все будет хорошо. Время все лечит, хотя жизнь показывает, не всегда и не всех время лечит. Но люди стремятся к этой надежде. Со Христом не так. Все люди, которые встречались со Христом, которые действительно своим сердцем узрели Христа таким, какой Он есть, они получали надежду для своего сердца и для своей жизни. И эта надежда была не иллюзорная, не предательская, она не подводила их, она действительно изменяла их состояние души, их жизнь. Один из примеров мы читали уже сегодня, но еще один из примеров. Когда Иисус Христос родился, Евангелие от Луки, 2 глава, с 21 стиха, после Его Рождества, через 8 дней, написано так, Луки 2:21. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца по закону ветхозаветнему, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве». То есть ангел предвозвестил, что имя того, кто будет зачат и потом выношен и родится, должен быть Иисус. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем». Тут описано самое недорогая, то есть самая бедная жертва, которую могли себе позволить родители Иисуса, две горлицы или двух птенцов голубиных. И вот теперь человек, который встречается со Христом. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый». Вот описывается его надежда, которая вела его через всю жизнь. Написано, он чаял или чающий или ожидающий утешения Израилева. Он ожидал, что наступит момент, когда Господь Иисус Христос, Мессия, придет в этот мир, и Он принесет душам реальное утешение. То есть то, что душе, которая сражается с болью, с страданиями, с массой всяких просто проблем в своей жизни, будет дано как целительный бальзам для души, что эта душа станет крепче, она будет утешена, не боль будет пульсировать в ее душе, а будет радость и сила, и защищенность от Бога будет дана, и будет крепость, и будет мир, покой в сердце. Он ждал этого утешения для всего Израиля. И Дух Святой был на нем. И он ждал этого. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Он увидит пришедшего Мессию на землю, и тогда только умрет. И он ждал, и эта надежда вела его через жизнь. «И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки». Здесь очень кратко описано, можем представить чувство этого Симеона, который ждет, который приходит в храм, вглядывается, ждет, как Бог покажет ему, как этот Мессия явится этому миру, Спаситель, дающий спасение, дающий утешение. И вот наступает момент, и он видит эту очень бедную пару, и видит, как они несут младенца восьмидневного. Его сердце переполняется бурными эмоциями, переполняется глубочайшей верой, надеждой, вдохновением, что вот он Господь, которого несут на руках. «И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, он подходит, он берет этого младенца, спасителя всего мира, того, которого Бог послал в этот мир для того, чтобы в конце своей жизни он был распят, он был уничтожен, он был убит, потому что ему должно взять грехи всех людей на себя, ему нужно быть наказанным, поэтому он пришел в мир, он пришел, чтобы быть наказанным вместо нас, чтобы адские вечные муки были излиты на Него вместо нас, чтобы Божья справедливость восторжествовала на Нем, И тогда он, Бог, справедливо, свято, праведно может прощать грешников, потому что справедливость восторжествовала. Он берет этого Спасителя на руки и благословляет Бога и говорит, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь раба твоего, владыка. Самое радостное объяснение смерти. Человек говорит, теперь я умру. Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Глубочайший покой наполняет мое сердце. Мне не страшна смерть, и мне не страшно будущее Израиля, за которое я переживаю. Этот избранный народ, который живет, противореча тебе, не поклоняясь тебе. Я вижу, вот пришел тот, который обратит сердца людей к Богу их. Он сделает все для того, чтобы они могли быть спасены. С миром. Ибо видели очи мои спасение Твое. Он видит спасение для человечества, видит спасение для израильского народа. Душа его наполняется еще большей надеждой или ожиданием уже исполнения этого спасения. Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, приготовил Израилю перед лицом, перед взглядом всех людей, всего человечества. Вот кто этот Спаситель. Он свет к просвещению язычников, которые во тьме, которые слепы, которые не видят света. Они думают, они видят свет, они думают, они мудрые, они обезумели. Они думают, они все знают, а они самого главного и близко не знают. Они думают, они понимают мир очень верно, и себя, и знают, как будущее свое строить. Они знают, в чем счастье, они знают, во что нужно вкладываться. Они знают, о чем нужно ревновать, и что нужно пренебрегать, и они все заблуждаются. Вот этот Мессия, Он свет к просвещению язычников. И славу народа твоего Израиля, Он есть слава твоего народа. Не Ирод царь, ни другие правители, ни великие вельможи, ни политическое какое-то положение в мире, ни могущество военное, но отношение с этим Мессией и его подвиг, вот что дает славу людям, славу народу Божьему. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. Они удивлялись, какая великая весть сказана об этом младенце. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Сей, или вот лежит сей на падение и на восстание, одни будут унижены, они думают, они велики, но они будут выявлены как ничтожные, а другие непочитаемые, они восстанут, поднимутся, многие в Израиле, и он лежит в предмет пререкания, и о нем будет спорить вся история, все продолжающиеся поколения будут спорить о нем, и они не смогут быть безразличными к нему». И дальше он говорит, и тебе самой, Мария, оружие или меч пройдет душу, такая боль. Да откроются помышления многих сердец. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Ассирова, достигшая глубокой старости. Мы видим здесь два старика, который близок к смерти, и еще одна старица, достигшая глубокой старости, может быть, 90 лет или больше. Прожив с мужем с девства своего 7 лет всего лишь, вдова лет 84, вот точно сколько ей было лет, которая не отходила от храма постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, это старушка слабенькая, она подходит, ее переполняет восторг, переполняет восхищение, переполняет поклонение, переполняет надежда, которая изменяет ее. И написано, она, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем. Она ходила, она приставала к людям, она говорила, явился Господь Спаситель. Она говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме, у которых была надежда, они ждали, ну когда он придет. Которые, может быть, разочаровывались, которые расстраивались. Но вот он пришел, и эта пророчица, эта проповедница, по сути, ходила, и она просто обращала внимание на этого младенца и говорила, вот оно, наше избавление. Вот то, кого мы ожидали, тот, кого мы ожидали. В других текстах Нового Завета, если вы вспомните, как волхвы шли за много месяцев, может быть, за год они вышли, потому что они далеко с востока шли, для того, чтобы Бог как-то дал им пророчество, им нужно было прийти поклониться. И они шли издалека, и они потратили массу времени, они потратили много денег, они поставили под риск, рисковали своей жизнью. Это было очень небезопасное путешествие. Они рисковали своей семьей, они поставили под удар свою карьеру, все, что у них было. Потому что для них это было меньше, чем та надежда, которую они видели во Христе, в Мессии. И они пошли туда. Когда они пришли, они встретились с Иродом, они, точнее, пришли в Иерусалим, и они видят, никто ничего не шевелится, никто не говорит о рождающемся здесь царе царей в израильском народе. И они приходят во дворец Ирода, первого человека в стране, и тот призывает священников, книжников. Они спрашивают, где царь Израилев рождается. И Ирод совсем по-другому отреагировал. Он, конечно, дал им ответ, что в Вифлееме пророчество Ветхого Завета об этом говорит, но он хотел уничтожить Мессию. И когда волхвы не рассказали ему, где этот Мессия, ангел повел их другой дорогой, они не вернулись к Ироду, как он просил их, чтобы рассказать, где Иисус. Ирод наполнился гневом, он дал приказ, чтобы уничтожить всех мальчиков, приблизительно такого возраста, как Иисус, даже с запасом, чтобы и среди них уничтожить Христа. Для Ирода рождение Иисуса Христа лишало его надежды. Он надеялся быть царем и правителем. Ради этого он уничтожил, убил многих родственников своих, которые, казались, ему претендуют на его трон. И вот здесь рождается тот, за кем может последовать народ. Для него это лишение, этот Мессия лишает его греховной, мерзкой надежды. И он за нее любит больше, чем истинную надежду в Мессии. Поэтому люди по-разному реагировали. Одни рождения Спасителя, одним оно дарило потрясающую надежду для их ситуации, так что они преодолевали огромные расстояния. Для других, таких как Ирод и Иисус, вызывал страх, опасность, лишение вот этой вот греховной надежды, и тогда они пытались уничтожать истинную надежду мира. Для третьих Иисус был просто ни больше, ни меньше, как ничто, ничего интересного. Никакой надежды, ровным счетом ничего, это никак не увлекало их, это никак не волновало их, они были просто безразличны для Христа. И сегодня масса таких людей, которые даже празднуют Рождество как религиозный праздник, но для них это пустой звук. Для них это просто повод, они не понимают, в чем здесь надежда, в чем здесь радость. Это просто хороший религиозный праздник, как Новый год, например. На самом деле праздник Рождества ведет нас к живительной надежде. Давайте сейчас подумаем еще больше, когда я говорю это, я понимаю, что, ну, например, те люди, которые в церкви, вы читали эти тексты, может быть, вы не один год в церкви, вы не один год серьезно по-настоящему верите в Бога. Надежда, которая есть во Христе, может для нас быть иллюзорной. То есть мы согласны, да, это правильные, в принципе, слова Иисус, надежда мира. Но сказать, что это сегодня меня затрагивает, что это сегодня вызывает во мне такие переживания внутренние, может быть, очень большую радость, может быть, даже слезы с этой радостью, что как вот она опора, это точка, на которой держится вся моя жизнь. Может быть, такого нет. Может быть, это такая надежда, к которой мы привыкли, которая поблекла, которая... Мы привыкли слышать слово Иисус, мы привыкли слышать, что Он Спаситель. Даже само слово для нас Спаситель уже не несет такой нагрузки, как для человека, который тонет, и его кто-то спасает. Тот человек очень спокойно не может говорить, ну да, меня спасли. Он, конечно, так не может говорить. Для нас эти слова, они, как мы привыкаем к ним, это естественно, это наши слабости. Поэтому нам нужно размышлять над Писанием, чтобы действительно эта надежда озарила наши сердца. И чтобы надежда Рождества связалась с реалиями нашей жизни. Вопрос, который должен пульсировать в нашем сейчас сознании, такой. Я подумал, какая у меня есть сфера в жизни проблемная. Мне здесь нужна надежда. Как Рождество связано с этим? С моим материальным положением, с моей учебой, с моими отношениями в браке. Ну, как-то в общем смысле как-то да, но конкретно не понимаю как. Вот это вопрос, который должен нас очень сильно волновать сейчас. Чтобы Писание стало действительно значимым, чтобы мы, если можно сказать, услышали действительно голос Божий, что Бог говорит нам конкретно, как Он может нас утешить. Давайте сейчас, чтобы лучше понять эту тему, давайте поговорим, подумаем о том, насколько ужасна безнадежность. Мы говорим надежда, Наверное, одна из причин, почему надежда как таковая мне лично для моего сердца не стала такой какой-то очень весомой, потому что я редко в жизни испытывал безнадежность. Не знаю почему. Может быть, потому что я уверовал, когда мне было 18 лет, и еще просто по времени не добрался до более глубокого разочарования, хотя у меня были до 18 лет достаточно. Может быть, поэтому. Но просто давайте подумаем о ужасе безнадежности. Люди очень нуждаются в надежде. Люди не могут, никто из нас, мы не можем жить без надежды. Каждому из нас просто катастрофически нужна уверенность, что мы выйдем из сложившейся какой-то там ситуации, какая у нас есть, где мы боимся, где мы разочарованы, где есть вот эта боль или борьба. Очень часто у нас надежда есть, и поэтому мы не осознаем, как тяжело без нее жить. К сожалению, часто мы можем надеяться на вещи лживые, и мы просто испытываем эйфорию, которую дает нам эта лживая надежда, что все будет хорошо, хотя на самом деле вовсе не так может быть. Мы боимся реально задуматься о проблеме, которая есть, или что может быть с нашей жизнью. Мы держим эти мысли подальше, чтобы не разочаровываться, потому что мы не можем справиться с такой реальностью, если она придет в нашу жизнь. Поэтому мы стараемся просто об этом не думать. Но на самом деле мы должны смотреть в глаза реальности, и мы как христиане должны иметь что-то больше, чем реальность этого мира. Тот, который в нас, Дух Святой, Иисус Христос с Духом Святым, должен быть, или надежда, которую он дает, должна быть больше, чем весь этот мир, чем все ужасающие, самые страшные страдания этого мира. Поэтому нам не просто нужно не думать об этом, а нам нужно приобрести надежду, которая больше, чем этот мир, чтобы мы могли с оптимизмом, с радостью смотреть в будущее. Когда нет надежды, люди впадают в ужасающую безнадежность. Безнадежность лишает душу человека силы, лишает желания бороться с проблемами, лишает человека желания жить. Очень много самоубийств происходит именно потому, что человек потерял надежду для этого мира, и одна только надежда осталась. Если я убью себя, мне будет легче. Самоубийство для таких людей выглядит как надежда избавления от этого безысходного, безнадежного мира, от этого ужаса, который они испытывают в этих обстоятельствах, в которых они находятся. И эта надежда, что если я себя убью, то тогда мне будет легче, и это лживая надежда. Люди, которые убивают себя, попадают в ад, и это еще более страшное положение. Им нужно узреть надежду во Христе, но им это не нравится чаще всего, их раздражает, нужно покориться Иисусу Христу. Я достаточно горд, чтобы не впадать в религию, и поэтому я лучше убью себя и умру как человек с достоинством. Это все лживая надежда. Но если нет этой, то есть человек, когда не чувствует надежду, он готов даже убивать себя. Не думать ни о ком, ни о том, чтобы чувствовать близкие, дети, мамы, папы, родственники. Был такой случай в концентрационном лагере фашистском, когда заключенные были обычно всегда заняты каждый день, у них была определенная работа. И вот однажды не подвезли там какие-то заготовки или то, из чего было производство. И просто народ начинал сходить с ума в этих очень тяжелых обстоятельствах. Пока была какая-то работа, пока была какая-то надежда на освобождение, с одной стороны, и с другой стороны, какая-то надежда, какой-то смысл сделать следующий шаг в жизни, они выдерживали такие ужасные условия, как концентрационный лагерь. И когда вот это состояние начало овладевать лагерем, тогда офицеры решили сделать такую вещь, у них была большая, большая гора песка, и они просто сказали, что нужно ее перетащить в другую часть лагеря, и заключенные были этим заняты несколько дней. Но, опять же, заготовки не подвозили, тогда они сказали им опять перевести ту же кучу в другую сторону, потом в третью, и тогда стало очевидно, что это абсолютная бессмысленность и нет надежды, люди не испытывали надежды, не все, конечно, но многие, на то, что они будут освобождены, теперь даже нет никакого смысла, нет никакой надежды, что есть какой-то смысл в моем существовании, и многие люди начали бросаться на колючую проволоку, которая была под напряжением, просто чтобы их расстреляли или чтобы они погибли от напряжения. Такое ужасное состояние безнадежности для человека, очень-очень больно, очень тяжело. Бог в Писании об этом тоже говорит, что потеря истинной надежды приводит к ужасающим последствиям. Книга Иова говорит об этом. Один из друзей Иова описывает ему, он не очень точно применяет то, что он говорит, но то, что он говорит, точно. Он, не к Иову нужно было это говорить, но вот что он говорит. Иова, 18 глава, с 5 стиха по 21. Иова, 18, 5, 21. Он говорит, да, свет у беззаконного потухнет. Будет тьма в его душе. Не будет видеться никакого выхода, никакого света впереди. И не останется искры от огня его. Не будет ничего, что будет как-то сулить ему что-то хорошее в будущем. Померкнет свет в шатре его, в доме его, и светильник его угаснет над ним. Так чувствует себя душа безнадежная. Сократятся шаги могущества его, его влияние перестанет быть таким влиятельным. И низложит его собственный замысел его. Человек планирует, он цепляется за какую-то мнимую уже надежду, иллюзорную, как за соломинку, ожидая, что, может быть, она его спасет. И он что-то замысливает, он что-то вкладывается, он думает, вот как бы вот здесь все очень тяжело, и мне главное замуж выйти. Или вот если родятся дети, я буду в них вкладываться, и это смысл. И все эти замыслы, или я строю карьеру, или если я буду обеспечен более хорошо, или если решится эта проблема, или если я буду с этими людьми не общаться, или что-то другое, или если я буду теперь жестче добиваться того, чего я хочу. Это лживые надежды. Они дают некую иллюзию или они дают некую эйфорию. Но Бог говорит, что низложит его собственный замысел его. Эти лживые надежды подведут его предательски. Ибо он попадет в сеть своими ногами и по тенетам ходить будет. То есть его жизнь, он как идет по капканам. Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его и ограбит его. То, на что он надеялся, то, что составляло защищенность его души, то, в чем он чувствовал себя комфортно и испытывал мир, от этого всего ограблено, украдено у него. И поэтому замысел его, его план не состоялся. Со всех сторон будут страшить его ужасы. Он будет бояться, он будет видеть небезопасность ситуации. И заставит его бросаться туда и сюда. Он будет кидаться, иногда безумно, пытаясь найти хоть какой-то выход. Истощится от голода сила его. И гибель готова сбоку у него. Он будет рядом ее видеть. Съест члены тела его. Съест члены его первенец смерти. Изгнана будет из шатра или из дома его, из жизни его, надежда его. Она не будет с ним жить рядом. И этот уход надежды, это низведет его к царю ужасов, который будет править им и ужасом наполнять его жизнь. Поселится в шатре его, потому что он уже не его. Жилище его посыпано будет серою, снизу подсохнут корни его и сверху увянут ветви его. Память о нем исчезнет с земли, имени его не будет на площади. Изгонят его из света во тьму и сотрут его с лица земли. Ни сына его, ни внука его не будет в народе его, и никого не останется в жилищах его. Одни его ужаснутся потомки, когда будут вспоминать о нем, и современники будут объяты трепетом, взирая на его безнадежную жизнь. Таковы жилища беззаконного. Таковы жилища, такова жизнь людей, которые не в Боге имеют надежду свою. Рано или поздно они приходят к такому состоянию. И таково место того, кто не знает Бога. Все люди приходят к этому моменту. Даже если нам не очевидно, что в жизни они это испытывают, они могут испытывать это в своей душе. Даже те люди, которые не испытали в своей душе на протяжении своей жизни ужасающей безнадежности, будут вечно гореть в аду. И боль, которая будет пронзать их сердце, это слово «вечность». Это полная безнадежность, это вечно быть под гневом Божьим, справедливым, яростным Божьим гневом. Потому что люди ужасающе греховны. Люди настолько нуждаются в надежде, что когда ее нет, они выдумывают что угодно. Они безосновательно обещают, что все будет хорошо. Может быть, вы видели в американских фильмах. Человек идет на войну, и его жена плачет, и он ей говорит, не переживай, я вернусь, я обещаю тебе. Я буду управлять всеми снарядами, пулями, самолетами, танками, и ни одно в меня не попадет, я вернусь. Ну, это глупая надежда, никто это не может пообещать. Или люди создают ощущение некой надежды в песнях. Если вы посмотрите, чем заканчивают многие многие певцы, которые пели такие песни, которые берут за душу, и какое-то вот светлое будущее нам как-то вот просыпается оно внутри, и как их жизнь разваливается. Люди не хотят признавать безнадежность ситуации, когда мой отец лежал в реанимации, и врач сказал, что он умрет. И он через несколько лет умер, и я стоял с ним о том, что он умрет. Медсестры услышали это, они просто обезумели. Они говорили: что ты говоришь? Нужно надеяться. Это реанимационная палата. Врач говорит, что все, люди никогда не выживают с этой болезнью. Но люди хотят все равно за что-то зацепиться. Они не хотят встречаться с той реальностью. Они не хотят думать, даже видя умирающих больных, они не хотят думать, что они умрут. Они хотят думать о том, что будет после смерти. Они хотят думать о том, на что у них нет надежды. Они стараются сосредотачиваться на то, где у них есть эта надежда, хотя она не решает их проблем. Вспомните, как ученики Иисуса Христа, когда Он умер, как они себя вели. Они просто потерялись, они пошли ловить рыбу, они не знали, что делать, они начали расходиться. Два ученика пошли в город недалекий от Иерусалима, Эммаус. И Иисус, помните, пристал к ним, они не узнали Его. Он говорит: а чего вы так печальны? Они говорят, что ты один в Иерусалиме не слышал, что произошло, что тот, о ком чаяния Израиля в нем были заключены, мы надеялись, что он будет царем и освободит нас от греха и от власти Рима, но не так. И в Луки, в 24 главе об этом написано, в 21 стихе, ученики говорят: а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Он умер. И они печальные, фокус их жизни изменился, они не знают, как жить дальше, они оставили, они вложили всю свою жизнь в него, и теперь оказывается, и они думают, что это все было впустую, это боль. Если вы вспомните Иуда, который не преклонялся перед Богом, он предал Христа и в безнадежности, хотя была надежда во Христе, но он не хотел этой надежды. Эта надежда не давалась ему очень просто, и поэтому он пошел и удавился, написано. Петр, однако, воспользовался надеждой, которая есть в Боге, он просил прощения у Бога, и Бог простил его, жизнь изменилась. И эти два ученика, которые шли в Эммаус, они пришли туда, и Иисус хотел идти дальше, но они уговорили его остаться с ними, и они сели ужинать, он преломил хлеб, и они узнали, что это Иисус. И он в это мгновение исчез. И вот они шли из Иерусалима, устали, поздно вечером, и как только они увидели, что Христос живой, они не запланировали завтра, давай встанем, ну, может быть, не в 11, давай пораньше встанем, в 7, и пойдем ученикам. Они не могли спать. Это невозможно спать. Наш Спаситель жив, он родился, он жил, он проповедовал, он совершал чудеса, он был истинным Мессией, он умер, мы запереживали, что он, наверное, не Мессия, но он воскрес, и поэтому все это истина, и это связано с нашей реальностью жизни, и поэтому у нас нет возможности сидеть здесь. И они побежали назад, и когда женщины пришли к гробу и увидели, что его там нет, они просто переживали, одна из них плачет, и ангел ей говорит, что, или там, она... Ангела видит, не узнает его, видит Христа, его не узнает, думает, это Содом, говорит: Господа моего забрали, тело его. Если ты знаешь, куда положили его, скажи, я заберу его. Для нее это боль, для нее это разочарование, его унизили на кресте, теперь унижают и продолжают истерзывать и память уже о нем. Но он ей говорит несколько слов, она узнает его, она бежит, говорит ученикам, Иоанн, ученик Иисуса Христа, и Петр, просто бросаются и бегут туда навстречу к нему, потому что это надежда, это держит их сердце. Это связано с их жизнью. Когда они ловили рыбу в другой момент, Иисус воскресший был на берегу, что-то им говорит, они отвечают ему, и тут этот, опять же, Иоанн говорит Петру: Петр, это Господь. Петр только и обвязал свое тело, потому что был наг, бросился и поплыл, он не дожидался никого. Он поплыл к Господу своему. Это надежда, которую Бог дает. Этот Мессия родился, и это колоссальная надежда для людей, которые находятся в безнадежном состоянии. Подумайте о вопросах, о которых вы уже думали, что в вашей жизни требует, крайне нуждается в том, чтобы там засияла надежда, чтобы вы могли быть наполнены плодами Духа Святого, чтобы вы могли иметь мир в сердце в этих ситуациях, чтобы вы могли иметь радость. Чтобы вы были ободрением для окружающих вас людей, а не разочарованием для них. или людьми, которые просто как в депрессии, они в печали, они не знают, как это все решить, они просто очень беспокоятся и переживают. Мы должны быть светочем надежды, у нас есть действительный источник этой надежды, он во Христе. Если вы видите такие трудности в своей душе, если нет, мне жаль, что вы не видите, вы плохо знаете себя. У каждого из нас есть такие сферы, такие вопросы, которые нуждаются в надежде Божьей. Если вы видите, то нам необходимо, нам жизненно необходимо праздновать Рождество. Нам нужно вникать в Рождество, чтобы оно засияло, то Мессия пришел в этот мир. Настоящая надежда, не лживая надежда, а истинная надежда. Надежда, которая не подводит, которая не предает нас. Она приходит только от Иисуса Христа. Только то, что Он говорит, только то, что Он делает, действительно истинная, сильнейшая сила для нашей души. Эта надежда завоевана Христом. Она не далась дешево Ему. Нам она дается бесплатно, без цены. Мы просто покоряемся Евангелию, верим в то, что Иисус такой, и Бог дарит нам это. Когда мы смотрели фильм с вами, ну или отрывочек из фильма, я смотрел на этого младенца, я думал о том, что Бог величественный, просто невероятно грандиозный Бог с Его несметными сокровищами, Его благодати, Его милости, Его любви, Его грандиозных качеств, как это просто колоссальная божественная сокровищница благословений для человечества. И вот этот младенец, это как ключ для них. Он пришел, и его жизнь на земле, и его смерть на Голгофе открывает эти ворота, через которые эти благословения приходят в нашу жизнь. Не пришел бы он, мы все безнадежны. Только Иисус Христос, только в нем настоящая надежда для нашей души. Эта надежда завоевана Христом, и она дается нашей душе, когда мы покоряемся Евангелию. Когда мы встречаемся со Христом через Евангелие. Еще один текст из Иова, который просто призывает искать надежду в Боге. Иова, 11 глава, с 13 по 20 стих. В книге Иова много об этом говорится, потому что сам Иов был в очень безнадежном положении. Поэтому друзья пытались его наставлять, не точно это делали, но они, в общем-то, говорили истину, что с Богом будет надежда для тебя. И вот этот текст. «Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, поднимешь руки ко Христу, и если есть порок в руке твоей или грехи, а ты удалишь его, и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих». То есть ты будешь искать через Христа, через Евангелие, не своей самоправедностью, не своей дисциплиной, не своей силой, хотя мы должны прилагать и силы, и дисциплину, но истинный выход из греховного, ослабленного состояния только во Христе. И те, которые однажды покорились Христу, покорились Евангелию, обрели спасение от ада, уже имеют сегодня надежду на небеса, должны продолжать жить Евангелием, должны знать, как принести проблему со своим мужем или со своей женой к ногам Христа на Голгофу, и как пережить опять Евангелие там. Как опять увидеть: «Господи, ты очень свят, я очень греховен в этой ситуации, я очень беспомощен в этой ситуации, и ты, в принципе, имеешь право даже гневаться против меня, но я знаю, что ты простил меня, если я покорился Евангелию, и я в беспомощности нахожусь, я никак не могу это изменить, Боже. Ты спаси мой брак, ты спасай мои отношения с моим близким человеком, ты спаси мою финансовую ситуацию, Господи, я...» Евангелие опять и опять каждую сферу нашей жизни должно приводить на Голгофу, когда мы опять смотрим на Христа, уже который распят, или в гробницу, где Он уже воскрес, и мы говорим: «Истинный Боже, верю в Тебя, Ты доказал свою любовь своим Рождеством, всей своей жизнью, смертью на Голгофе, Ты воскрес, все то, что Ты говорил, истина, спаси меня в этой ситуации». Мы должны продолжать жить Евангелием. И только так победа над грехом дается. О чем здесь говорится? «Если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд, и не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем, и яснее полдня пойдет жизнь твоя, когда солнце в зените, и оно сияет, и все ярко освещает». Яснее полдня пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда. Ты огражден и можешь спать безопасно. Будешь лежать, и не будет устрашающего. Хотя страшные ситуации, но ты не будешь бояться. И многие будут заискивать у тебя, потому что ты имеешь то, чего они не имеют. Многие будут искать надежды от тебя. А глаза беззаконных, которые полагают свою надежду не в Боге, а в чем-то другом, истают. И убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет. Без надежды очень тяжело, нам нужна надежда. И это надежда во Христе. Вопрос, на который нам нужно сейчас еще ответить. В чем суть надежды во Христе? В чем вот это самое главное? Конечно, есть очень много истин, которые учат нас черпать в нем надежду. Но в чем ее суть? И в принципе, если очень просто ответить, суть надежды во Христе заключена в Евангелии. Евангелие – это весть о том, почему Иисус пришел на землю, как Он прожил, все это было предречено пророками, и Он по Писанию все это исполнил, и Рождество Его было пророчески предсказано, и так и произошло, что доказывало Его божественность. И Его жизнь была абсолютно святой и чистой, и Он являл знамения и чудеса великие, и воскрешал людей даже, и это доказывало Его божественность. Его смерть на Голгофе, Его воскресение. Евангелие говорит об этом. Весть Евангелия, эти истины Евангелия, это сердцевина, они сфокусированы на Боге, они сфокусированы на Христе, они сфокусированы на Его жертве, на Его воскресении. И это Евангелие, это весть, в ней колоссальная сила. Нет ничего такого на земле. И честно говоря, я когда говорю это, мне это странно даже говорить. Мне легче посмотреть на огромный авианосец, который как много там 16-этажных домов, и сказать, вот эта мощь, ее можно как-то воспринять. Но сказать, что в словах есть такая сила, в некоторых идеях, в мыслях, когда мы говорим просто, и просто мысли в нашей голове, сказать, что в этом грандиознейшая сила, которая изменяет мир, в котором очень странно, но это истинная правда. Когда мы верим в истины Евангелия, Бог совершает более мощные вещи, чем возможно совершить всяким там авианосцам. Это тот ключ, через который, с помощью которого мы открываем двери или кладовые, в которых мощь Божьей силы, Божьей радости, Божьей надежды, Божьего просто благословения для нас. Это вполне реально, это приходит незаметно. Это приходит, кажется, очень невзрачно часто в нашу жизнь. Это не выглядит помпезно, это не выглядит весомо. Мир не восхищается этим, по телевизору об этом не говорят. Это не ценится людьми этого мира. Даже христианами часто это не ценится, трудно бывает верить в это. Но это самая главная мощь. Христос, который пришел на землю, когда Он родился, Он пришел для того, чтобы состоялось Евангелие. Чтобы произошли эти события, которые активируют Евангелие, эту весть, надежду о прощении нашим грехам, надежду, что Бог благословлять будет нас, надежду, что мы помиримся с Богом, надежду, что Бог будет за нас, а не против нас. Он это достиг тем, что Он родился, прожил и умер вместо нас на Голгофе, вместо нас, точнее, не вместо нас. Он вместо нас ад пережил. Если бы мы умерли на Голгофе, мы бы после этого в ад пошли. Все наши страдания ничего не перевесят наши грехи. Он пережил ад наш на Голгофе. Он весь гнев Божий был излит на Него, Он был наказан вместо нас. Он создал действительное основание, Он активировал это Евангелие. И оно трансформирует души. Оно изменяет, оно делает из слабаков героев. Оно делает людей слабых такими сильными, что вся система, может быть, всего государства, и политическое, или КГБ, или еще что-то, не может сломить этого человека. И он не фанатик, он не впадает в какой-то экстаз непонятный, он спокойный, он переживает боль, у него слезы на глазах, может быть, у него улыбка на лице, у него раны, может быть, кровоточат, у него переломаны кости после пыток за Христа, но у него есть, или у нее, сколько примеров в истории, когда девочки были верные Христу. Иисус Христос, родившийся на земле, принес такую надежду, что человек может быть намного выше, чем животное, намного выше, чем человечество, которое в тяжелых обстоятельствах становится как животное. Человек может действительно иметь свет в своей душе. Человек может быть, как будто бы якорь небес заброшен в его душу, и он уже прикован к Господу и прикован к небесной жизни. И он о горнем помышляет, а не о земном. И он движим в своей жизни совсем другими вещами, он делает совсем другие решения. Христос, когда родился, он это принес. Знаете, это трудно понять, когда мы не понимаем, насколько безнадежное состояние в человеке. Люди, которые соприкасались со Христом, Ирод соприкоснулся к ним. Он не думал, что у него безнадежное состояние. Он успешный был. Он построил колоссальные дворцы, он был по-своему почитаем, он умело ограждал свою власть, он был мужественный человек, он был способен убивать своих детей, что он и делал, и убил свою жену. То есть он успешен был, его карьера была очень высокой, он имел хорошие отношения с императорским вот этим вот уровнем, с императором Римской империи там и так далее, с его наместником здесь, у него было все хорошо. И родившийся Иисус для него это угроза. Человек, который не видит свое безнадежное состояние, смотрит на Христа, никакой надежды. То, что Христос мне предлагает, меня, в общем, не волнует. Но люди, которые видят правду, а не ложь о себе, они видят свое беспорадное вот это вот состояние, безнадежное, они смотрят на Христа, и они своей душой встречаются с Ним. Они не воюют за то, чтобы сейчас не почувствовать себя плохо, за то, чтобы не услышать что-то неприятное, за то, чтобы не задуматься о чем-то, что их пугает. Они сквозь эту боль всех этих мыслей и слов и переживаний, они устремляются ко Христу и встречаются с Ним и обретают надежду. И поэтому Библия говорит, милость твоя лучше, чем жизнь. И поэтому они наполняются таким счастьем. Давайте прочитаем еще один текст, который говорит о сути надежды Христовой. Матфея 1 глава с 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, потому что он думал, что она прелюбодействовала. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Почему такое имя? «Ибо он спасет людей своих от греховых». Вот суть Рождества, вот суть в его имени выражена то, для чего он пришел, с чего все начинается. Без мира с Богом нет ничего. Должны быть прощены грехи. Грехи, которые мы делали и делаем, и сделаем, должны быть нейтрализованы. Они не должны больше вызывать гнев Божий на себя. Они должны быть уже справедливо наказаны, так чтобы Бог мог честно и праведно не вменять нам вину наших грехов, потому что Он вменил или засчитал уже эту вину Иисусу Христу. Это то, с чего все начинается, это то, откуда любая надежда. Дальше смотрите. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему». И здесь другое имя. «И нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». То есть речь идет о том, что когда Иисус родился, Он показывает вот эти две истины. Он показывает, грех разделяет тебя с Богом. Грех разрушает тебя. Даже если ты покорился Евангелию, ты уже спасен, и грех больше не разделяет тебя с Богом, то грех разрушает эти отношения, он затемняет их, он туманит их. И Господь, как однажды простил тебе грехи, когда ты покорился Евангелию, кто это уже сделал, так дальше продолжает этим Евангелием продолжать спасать. Спасать твою жизнь, спасать твою душу, чтобы без святости никто не увидит Бога, чтобы мы могли видеть, чтобы этот туман, который затемняет образ Божий, чтобы он рассеивался, и мы видели его лицо, мы видели его сердце по отношению к нам. У нас были живые с ним отношения, а не формальные. И второе, он здесь говорит, Бог с нами. То, что он родился, то, как он прожил, завоевало нам такое положение, что всякий, который покорился Евангелию, всякий, кто обретает действительно спасение во Христе, у этого человека он может сказать «Бог со мной» или «Бог за меня». Бог не где-то далеко, он мой родной отец. Он роднее, чем самые родные наши близкие. Он пожертвовал больше, чем кто-либо на земле пожертвовал ради меня. Вот это состояние, вот эта близость с Богом. И теперь с этой близостью с Богом мы входим в наши проблемы нашей жизни. То, о чем вы думали. У меня такая проблема или такая проблема. Иисус родился, и Он, мы вспоминаем о этом Рождестве, и мы вспоминаем о этих истинах, и они проповедуют нам, есть надежда для тебя. Почему все рушится? Уже столько раз я был разочарован, потому что Бог за тебя. Потому что Бог с тобой. Что Бог не оставил. Но я не понимаю, почему, и может быть, ты много чего не поймешь. Но это не меняет реальность, это не меняет истину. Бог за тебя. Бог с тобой. Да, иногда Он воспитывает нас страданиями, но это не значит, что Он не с нами. Это не значит, что Он не за нас. Это Его колоссальная любовь, которая, может быть, нам непонятна. Очень часто Бог просто приходит и нежно утешает нас. Любой другой человек сказал бы, тебе по башке просто нужно дать за то, как ты живешь. А Бог удивляет своей благодатью. Бог приходит и обнимает тебя, когда ты этого абсолютно не заслуживаешь. И какое благо. Я не мог бы жить без этого, я не мог бы служить без этого. Я себя почти всегда чувствую неверным Богу. Почти всегда я не дотягиваюсь до того, как Бог пишет в Писании, нужно Ему служить. Моя надежда постоянно в том, что Бог за меня. Я постоянно молю, Господи, помилуй. Я не надеюсь на то, что я все сделал так, как должно. Я стремлюсь, но у меня никогда не получается это сделать достойно Тебя. И я просто полагаюсь на Твою милость, которая во Христе. Ты со мной, Ты за меня. В этой ситуации, которая, почему она происходит в моей жизни? Я не понимаю, но я знаю, Ты со мной, и мне ничего другого не нужно. Кто мне на небе? Все эти золотые улицы и все эти прекрасные там мир, и то, что там нет боли, и то, что там нет греха. Если только это, без Тебя мне не нужно небеса. Кто мне на небе? Псалмопевец говорит. И с Тобою ничего не хочу на земле. Могу не освобождаться от всех проблем, если только я прикоснусь к Тебе, если только я познаю Тебя, если только увижу Тебя, если я встречусь с Тобой, этого будет достаточно. И потом, если ты решишь эту проблему, я прославлю тебя, но намного меньше буду этому радоваться, чем я радовался от того, когда я встретил тебя, когда моя душа соприкоснулась с тобой. Ты за меня. Иисус Христос родился, чтобы завоевать эту возможность для нас. В любой ситуации мы можем, кто покорился Евангелию, и кто не покорился, вы можете сегодня это сделать. Вы можете сегодня сказать, Бог, ты невероятно святой. Ты более святой, чем я думал. А я ужасающий грешник против тебя. По сравнению с Твоей святостью, я ничтожен. И Твой гнев горит против меня, и я должен быть в аду. Это правда. Это справедливо. И я ничего с этим не могу сделать. Но Иисус родился. Ты любишь меня? Иисус послал в этот мир. Иисус согласился прийти, и Он страдал за мои грехи на Голгофе. И мои грехи уже наказаны. И поэтому справедливость восторжествовала. Твой гнев больше может не гореть на меня. Я могу не попасть в ад. Прости меня за мои грехи, Господи. Измени мою жизнь, я хочу жить для Тебя. Не просто формально это произнести на Рождество. Я хочу жить для Тебя, Господи. Я хочу, чтобы это было Рождество каждый день в моей жизни. И Бог спасет вас. И Бог тогда, и для вас этот будет текст, Бог с тобой будет. Для тех, кто это сделал, Бог с нами. Мы входим в любую ситуацию в нашей жизни. Бог утешитель нас. Это то, что мы празднуем в Рождестве. Это то, что вы можете прочитать, я приготовил еще текст, у меня нет времени читать. Читайте просто истории, вы увидите. Пастухи видят ангелов, там на небесах торжествующая хвала. Уже там, в самой высоте, потому что младенец дан нам, сын дан нам. Он пришел, он принес мир на землю. Пастухи бросают стадо, бегут к Марии и Иосифу увидеть их, прикоснуться к ним. Волхвы издалека приходят туда, Симеон и Анна приходят, и они торжествуют. Или Мария приходит к Елизавете, которая беременна Иоанном Крестителем, пророком, и она заходит, и Елизавета говорит, младенец взыграл во чреве моем. Кто я такая, что я могу видеть Матерь Господа моего? Они были родственницами, но она имеет правильное богословие, она верой видит, что здесь происходит. Она говорит, я недостойна, и вот Матерь Господа моего здесь. Мой Господь, который надежда для меня. Он здесь, в ее чреве. И она начинает славить Бога. Она начинает молиться Ему. Она начинает провозглашать великие истины. И здесь же Мария в ответ, она просто восхищается. И она опять говорит, что я недостойна. Ангел явился мне. Кто я такая? Как это может быть? Ну вот, я раба твоя, да будет по слову твоему. И она восхищается. И она держит этого младенца. Когда мы смотрели фильм, я думал о своем сыне, когда один из волхвов говорит ей, что а это потому, что он последнее ему приношение, потому что он жертву принесет, отдаст себя. что это значит жить и ждать 33 или 30 лет, что твой сын будет убит? И тебя об этом пророчествовали еще до его рождения и когда он родился. Но радость ее сердца больше. И она поклоняется ему не просто как сыну своему, это Господь, она недостойна этого. И восторг в ее душе. В самые темные периоды жизни она не стала депрессивной, они не становятся люди, которые встречаются со Христом, скучными, ропщущими. Те, которые встречаются со Христом постоянно в своей жизни, получают надежду. И надежда дает силы. И надежда приносит праведность в сердце, она приносит освобождение. Вот кто такой Иисус Христос, вот что мы празднуем. Вот чего не знает этот мир. Но мы знаем, Слово Божие сияет для нас. И последний текст, которым я закончу, Римлянам 8, 31-39, о сути Евангелия и о результате того, что Бог с нами. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, отдал Его в жертву, под гнев Свой поставил, но предал Его за всех нас, как с Ним, с этой жертвой Сына, не дарует нам и всего для любой ситуации нашей жизни. Мы можем прийти с этой болью, с этим тупиком, и можем опять узреть величие Божие, свою никчемность, свои грехи, свою безнадежность. И это вытолкнет нас на Голгофу, вытолкнет нас в гробницу, где воскрес Господь, и мы будем смотреть на Него и говорить: Господь, моя надежда в Тебя, в Тебе. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, справа от Него Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Ужасающая боль от потери кого-то? Нет. Или теснота, когда вся жизнь зажата, когда мир валится? Нет. Гонение, когда мы становимся врагами государства, и люди радуются и преследуя нас, и наслаждаются разрушать наши семьи, и уничтожать, и гонения устраивать, и мы некоторые думают, что Богу от этого угождает? Нет, гонение не разрушит, не отлучит нас от любви Божьей, Бог с нами. Или нагота, когда у нас мы бедняки? Нет. Или опасность? Нет. Или меч? Нет. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Наша надежда в том, кто любит нас, и Он это доказал рождением и смертью и воскресением. Ибо я уверен, что ни смерть не сильнее меня, ни жизнь со всеми ее приключениями, ни ангелы, ни начало, ни силы, то есть бесовские силы, ни настоящее, ни будущее, что бы ни было, в будущем моем или в настоящем, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь или творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Это наша надежда. Поэтому я поздравляю вас с радостным праздником Рождества, который несет нам живительную надежду в наши души, который предлагает нам надежду, которая не иллюзорная, не предательская, не лживая, она не подведет нас, как все остальные. И даже если эта надежда, может быть, надеюсь, до проповеди была привычной, может быть, незаметной, на самом деле она создала мощнейший фундамент для нашей души. Нам нужно просто туда возвращаться, к своим корням. Надежда – это указывает нам, что главная цель нашей жизни уже достигнута. Все, кто покорились Евангелию, вы, если вы действительно верите во Христа, если ваша жизнь доказывает, что вы верите, цель вашей жизни достигнута. Мы состоялись. Все остальное – это как бонус, это сверх того. Мы можем быть спокойны, можем всегда упасть на эту спасительную сетку и просто успокоиться. Господь принимает меня. Я здесь не тяну, здесь у меня не так. Вот тут проблемы. Но, Господь, спасибо Тебе, что я спасен по благодати в Тебе. И это Твоя заслуга, а не моя. Это очень, очень надежная надежда для нас. Эта надежда сильнее всего мира. Она сильнее всего зла, которое есть в мире. Она сильнее сатаны, сильнее всей лжи сатанинской против нас. Надежда Христова, Евангелие Иисуса Христа, Иисус Христос для нас, Бог с нами, это сильнее всего. В миллионы раз сильнее, несравнимо сильнее. Поэтому надежда, это озаряет наши сердца, и она подарена нам Рождеством, подарена нашим Спасителем Иисусом Христом. Поэтому я поздравляю вас с Рождеством, которое принесло надежду нашим сердцам. Пусть Бог озарит вот те сферы, о которых вы думали такой надеждой. Пусть Бог благословит вас и научит, как утешиться Христом в этих ситуациях, в которых мы есть. Давайте помолимся. Господь Иисус Христос, мы поклоняемся Тебе. Мы славим Тебя, Боже, что Ты решил, в Совете Троицы было принято решение, что Ты придешь на эту землю и совершится невообразимое, величественный Вседержитель, Всезнающий, Вездесущий, Всесильный Бог станет маленьким беззащитным младенцем. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты родился, и от этого великие пали, а униженные поднялись. Слабые стали сильными, больные выздоравливают. Души становятся крепкими и просвещаются истиной. Это все Ты, Господь. И мы благодарим Тебя за это, и мы благодарим за ту надежду, которую мы видим в Рождестве. Мы видим, Господи, удивительные примеры других людей, которые восхищались Тобой, когда встречались с Тобой. И мы просим Тебя, Господи, пусть надежда Твоя, надежда Рождества, надежда Евангелия, надежда того, что Бог с нами, Он спасает нас от грехов наших, от разрухи этих грехов. Он утешает наши души, Господи. Пусть эта надежда сияет в наших душах. Пожалуйста, я очень прошу Тебя, Отец. Я очень молю Тебя. Я знаю, что есть люди, которые годами не испытывают такой надежды. Я очень прошу Тебя, Господи, благослови этих людей, озари их такой надеждой, дай им вкусить, как благ Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя и благодать Твоя, Господи, как это драгоценно и как это сладостно для души быть рядом с Тобой. Поведи эти души, Господи, через все те проблемы, которые есть в душе, через все то, что мешает Тебе приблизиться. Я очень-очень прошу Тебя, Господи, помоги им особенно, по благодати Твоей. И пусть, Господи, будет хвала на наших устах и радость от этого, неподдельная, искренняя из глубины наших сердец. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.